говорит Радио Свобода. Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. Кажется, других новостей, кроме коронавирусных, в мире уже не осталось. Но в России на этой неделе произошли еще как минимум два события, которые много обсуждали в соцсетях. Одно из них – смерть писателя Эдуарда Лимонова. О нем пойдет речь во второй части выпуска. А другое событие – решение Конституционного суда по путинским поправкам. Хотя ничего неожиданного в нем не было. Но обо всем по порядку. Конституционный суд рекордно быстро рассмотрел путинские поправки к Конституции и решил все их одобрить, включая, конечно, поправку об обнулении президентских сроков. Другого вердикта, кажется, никто и не ожидал. Но это, конечно, не значит, что им не стоит возмущаться. Юрий Агапов.
Конституционный суд России продемонстрировал потрясающую работоспособность, рассмотрел несколько сотен поправок в Конституцию за полтора дня и выдал запланированное положительное решение, завершив государственный переворот.
Алексей Навальный.
Конституционный суд Российской Федерации провел самое важное заседание за всю историю. Сделал его закрытым, и за закрытыми дверями несколько престарелых проституток в мантиях предали закон и страну. Обменяли будущее миллионов людей на свои служебные дачи и квартиры.
Сергей Гурьянов.
Конституционный суд России – такой же орган ГУЛАГа, как менты и гибисты. Ждать от него чего-то иного было довольно глупо. Как говорил Муссолини, фашизм всегда тоталитарен, ибо фашистское государство господствует над жизнью народа.
Екатерина Шульман.
Конституционный суд сказал, что все норм, расходимся. Документ в своем роде примечательный. Редко, когда дух рабства и интеллектуальная трусость выражают себя с такой полнотой в письменном виде. И все это в обрамлении римской правовой терминологии, о смысле которой эти, боящиеся собственной тени варвары, не имеют ни малейшего представления.
Сергей Алексашенко.
Решение Конституционного суда означает, что ни один закон в России отныне не является законом, что в России могут существовать законы, противоречащие друг другу, а на любые законодательные ограничения можно плевать.
Граждане, которых не устраивает такое положение дел, устраивают одиночные пикеты, а полиция их задерживает, несмотря на то, что они не нарушают закон. Так было, например, в Санкт-Петербурге на Сенатской площади. Как только активист разворачивал свой плакат, ОМОНовцы тут же задерживали его без объяснения причин.
Я вышел в одиночный пикет, чтобы выразить свою позицию по поводу конституционного переворота.
Вас кто-нибудь организовывал на это пикетирование?
Конечно, нет. Глупый вопрос.
Я не представляю никакую организацию. Садыгова Юлия.
За что?
Юлия Садыгова.
За что?
Я вышел в одиночный
пикет. Я с стоял.
Остается только выражать свое возмущение в соцсетях. За путинским маневром уже прочно закрепилось определение «конституционный переворот». Андрей Лошак.
Давайте зафиксируем. Если до нынешнего срока Путин пытался сохранить хоть какое-то подобие легитимности, то начиная с этого момента он организатор государственного переворота, планирующий незаконно удерживать власть еще 12 лет. И другого отношения к президентству Путина, начиная с 2024 года, быть не может.
Георгий Сатаров.
Мой вывод таков. Главный удар был нанесен по надеждам вертикали власти на спасительное обновление. А заодно халтурно сляпали как бы усиление президентской власти, напичкали бедную конституцию ошметками архаичной псевдоидеологии, разбросали куски нереализуемых в нынешней ситуации социальных приманок, которые, по их замыслу, должны привлечь наивных граждан к голосованию за противозаконный документ о поправке. Но и затейники, и те во власти, кто уже ждал ухода Путина, наивны не меньше граждан, ждущих от Путина манны небесной. Путин ослеплен своим величием и недооценивает свою зависимость от вертикали, которая затаит на него великую обиду. А те, кто надеялся на возможность смены президента новой фигурой, слабо представляли масштаб драки между ними, между кланами. Это была бы битва на уничтожение, буквально. И это только очевидная часть непреднамеренных последствий уничтожения Конституции. А других писать преждевременно.
Пока что общество немного оторопело. Оно ожидало от Путина каких-то сложных маневров, а вместо этого получило лишенный всякого изящества трюк, который к тому же зачем-то исполнила пожилая женщина-космонавт. Очень хорошо описал эти ощущения Михаил Фишман на телеканале «Дождь».
Я признаю, я попался. Владимир Путин меня переиграл. Я поверил, что поправками к Конституции он хочет перераспределить власть в стране таким образом, чтобы контролировать эту власть, когда уйдет из президентов в 2024 году. Да, это все с самого начала звучало странно, пазл не складывался. Путин говорил, поправки усиливают парламент, а на самом деле они усилили президента, подчинили ему последовательно судебную власть, включая Конституционный суд, правительство, Генеральную прокуратуру. И все гадали, что это такое, в чем замысел этой спецоперации, какое место Путин подыскал себе в этом лабиринте. Ну, голос разума звучал, конечно. Кого может усиливать Путин, если не самого себя? Но вера в будущее, ну не знаю даже, как это чувство назвать, вера в будущее, ну и сами действия Путина давали понять. Нет, это или казахский сценарий с управляемым преемником, или иранская схема с верховным лидером над президентом, или китайский вариант с политбюро, или что-то новое, но в любом случае сложное, чтобы править из-за кулис. До тех пор, пока в этот вторник в Думе не приземлился звездолет с Валентиной Терешковой и не прозвучала ее историческая поправка. И в эту же секунду в прямом эфире на наших глазах сложился тот самый пазл слова «Вечность» из четырех букв «ЖОПИА».
Отдельного внимания удостоилась в соцсетях фигура председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Тут-то все и вспомнили о его славном советском прошлом. Илья Клишин.
Валерий Зорькин. Краткая биография. Родился в 43-м году. Октябренком и пионером стал еще при Сталине. Член КПСС с 70-го года. Написал докторскую диссертацию по работе прокурора Вышинского в 30-х. В 2020 году обнулил президентские сроки Путина.
Артур Соломонов.
Зорькин, председатель Конституционного суда, высказался однажды, что крепостное право очень даже хорошая вещь, и жаль, что его отменили. Это не шутка, легко найти в сети, как он славит крепостное право. Разве удивительно, что его суд принял сегодня все предлагаемые поправки к Конституции? Это ж грандиозный шаг к любимому им строю.
Блогеры лояльной власти, конечно, действия суда одобряют. Павел Данилин.
Решение Конституционного суда Российской Федерации абсолютно оправданное. Сколько над этими поправками корпели в рабочей группе? И сколько работали депутаты и эксперты с юристами из администрации президента? Так что иного быть и не могло. Я рад.
Дмитрий Аграновский.
Не могу сдержать злорадство. Либералы почему-то решили, что в 2024 году власть сама упадет им в руки. И вот такое разочарование.
Многих оппозиционных блогеров охватили фаталистические настроения, особенно на фоне эпидемии коронавируса. Сталин ГУЛАГ.
Конституционный суд обнулил сроки Путина, а вы все о коронавирусе переживаете. Какая разница, заболеете вы или нет, если вам все равно умирать при Путине?
Андрей Калих.
Не, от коронавируса мы не умрем. Нам на роду написано жить долго и уныло при Путине, а умирая передавать эстафету вечного прозябания детям и внукам. Ибо рожденные ползать летать не могут. Трусливые и алчные геронтократы решают судьбу молодых, ведь мы этого достойны.
Народное голосование по поправкам тем временем начало вызывать все больше вопросов. Всеобщее опасение суммировал на своем YouTube-канале Алексей Навальный.
Голосование общероссийское 22 апреля превратится в самую большую общемировую систему заражения и распространения коронавирусом, особенно с учетом того, что туда пойдут пожилые люди. Но Путину уже хочется немедленно эти поправочки принять, поэтому они просто замалчивают количество заболевших и просто врут бесконечно.
Многие были уверены, что власти будут настаивать на дате голосования. Дмитрий Гудков.
Школа, значит, на карантин, границы закрыть, на недалеком горизонте полная чрезвычайная ситуация, но на голосование за поправки, чтобы все пришли. На места спустили плановые цифры в 60% явки и 60% за пожизненного Владимира Владимировича. Вариант с полной отменой голосования в администрации президента пока не обсуждается.
Но все-таки президент решил проявить гуманизм.
Если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно сдвинуть вправо, что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование. Закон не ограничивает, не ставит нам каких-то ограничений, поэтому на первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан. Поэтому если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это голосование всероссийское. Если нет, то мы немножко подвинем.
Провластные комментаторы немедленно впали в экстаз. Алексей Чесноков.
В профильных управлениях администрации президента и в рабочей группе Госсовета совместно работают с экспертами и главами регионов по поводу оптимальных сроков проведения голосования по поправкам. Ориентируются на профессиональные прогнозы развития ситуации. Если будут доминировать сценарии с угрозами жизни и здоровью граждан, до конца недели примут решение о дате голосования. Не суетитесь.
Леся Рябцева.
Ну вот, минус еще одна конспирология. Здоровье населения важнее. Дата голосования по поправкам может и будет двигаться. Оппозиции трудно, конечно, в это поверить, но вообще-то мы не британцы, и пренебрегать здоровьем нации никто не собирается.
Остальные опасаются, что всевозможные альтернативные формы голосования могут дать широчайший простор для махинаций. Марина Молчанова.
Путин допустил голосование по Конституции на дому. Это отлично, думаю. Проголосуют тысячи незрячих, парализованных, глухих, недееспособных, покойных. Я ж говорю, ему эта китайская зараза – прекрасное подспорье. Чё хошь делай?
Леонид Волков.
Нефть пробила 25. Не забудь голосовать. Тем, кто дома в карантине, урна едет на машине.
А Александр Плющев в стриме с Майклом Наки напоминает, что само это голосование и есть колоссальная махинация, вне зависимости от того, как оно будет организовано.
Приход на голосование легитимизирует его, это в смысле повышает явку, прежде всего. А во-вторых, слушайте, я попроще объясню даже. Есть игра, которую предложил сыграть Путин. Вы доверяете Путину? Вы считаете, что вы можете победить, что у вас есть хотя бы теоретическая возможность в этой игре, которую он придумал, разработал правила к ней, оставив еще за собой возможность любые эти правила ломать по ходу, потому что вы видите, он ломает все по ходу. Вообще за ним не водится такого, чтобы он был честным игроком.
Ну как, он по просьбе его пришли, сказали, измените правила, пожалуйста.
Вот, да, значит, кроме всего прочего, мы не понимаем, кто будет судьями, ну, наблюдателем в данном случае, я провожу аналогию с игрой, и так далее. Ответьте себе честно на вопрос. У вас есть хоть один иллюзорный шанс победить в этой предложенной им игре?
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Эдуарду Лимонову было 77 лет. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью. И тем не менее, его уход застал всех врасплох. Настолько его фигура не ассоциировалась с немощью и смертью. Еще неделю назад он ожесточенно ругался в Фейсбуке с Захаром Прилепиным и сообщил, что заключил договор на новую книгу. Друзья и знакомые вспоминают о Лимонове в многочисленных постах. Алина Холина.
Для меня Лимонов немного как семья, такой удаленный, блудный дядя. С ним до моего рождения дружила моя мама и очень дружила с его женой Леной Щаповой. С отцом Игорем Холиным, поэтом, они, знаете, это такие странные, отчасти ревностные отношения были, но с очень серьезным общим знаменателем – уважением. Мы напрямую очень редко общались, поэтому не буду врать, что мне сейчас грустно и больно. Это не такие чувства. Но при этом очень важные и практически эпохальные лично для меня. Это как будто ушла еще одна важная часть того мира великолепных, великих, взрослых, очень близких, благодаря которым я та, кто я есть.
Илья Барабанов.
В «Нью Таймс» Эдуард Вениаминович был когда-то колумнистом, еще до войны и всего, что там дальше началось. Помню, он как-то прислал Альбац письмо. «Женя, ситуация в стране критическая. Вам срочно надо сделать со мной интервью». А потом звонил. «Илья, примите колонку». Я такой: «Где? Куда?» Обновляю почту. «Да нет, вы на улицу идите». Спускаюсь. Приезжает «Волга». Назбол передает лист в файлике. Начинаю набирать рукописный текст. Ровно 3200 знаков. Сколько на полосу помещалось. Пара таких артефактов до сих пор дома хранится. Он был ярче всех идиотов, которые потом пытались его копировать.
Многие считают, что Лимонов был одним из последних, если не последним, великим русским писателем. Он об этом знал, и сам был о себе такого же мнения, судя по фрагменту его беседы на «Дожде» с Ксенией Собчак.
Вы сами себя как оцениваете?
Ну, я думаю, что многие считают, что я очень крупный писатель, это уже достаточно.
Вы сами как считаете?
Я считаю, что да. Я думаю, что я...
Так все-таки великий писатель или великий революционер?
Живущий писатель. Революционер, я никогда не одобрял этой терминологии. Революционер тот, кто совершит революцию. Пока этого нет.
И посты в соцсетях во многом подтверждают его самооценку. Альфред Кох.
Недавно умер Войнович, а теперь Лимонов. И все. Эта страница перевернута. Больше не осталось той литературы. Все, кто живы, это уже эта литература. Все это очень субъективно, разумеется. Но вот ощущения такие.
Татьяна Толстая.
А вот это печаль. Умер Эдуард Лимонов. Последний большой писатель.
Лев Симкин.
Лимонов был из тех немногих писателей, чей писательский статус ни в какие времена не вызывал ни малейшего сомнения. Для того, чтобы убедиться, что он писатель, достаточно было взять любые 5 страниц из любой его книги. Да какие там 5 страниц? 5 строк.
Мария Дегтярева.
Умер большой русский писатель Эдуард Вениаминович Лимонов. Я была не согласна примерно со всем, что он говорил и делал, но не смотреть на него завороженно, не восхищаться, не интересоваться было невозможно. Останутся книги, вся подражательская шушера опадет, как листва, а книги Лимонова останутся в русской литературе. Царствие небесное, покойтесь с миром, Эдуард Вениаминович.
Интересно, что много лет назад Лимонов допускал, что мог бы стать не русским, а украинским писателем. Вот фрагмент его беседы с Дмитрием Гордоном в 2013 году.
Украину вы считаете своей родиной?
Я считаю, как ни странно, вот да. И плюс я очень... Я мог бы писать запросто по-украински, я очень хорошо знаю украинский язык. У меня практики нету разговора, но я, например, когда я беру книгу, мне не надо ни одного слова заглядывать в это. Я могу научиться, я думаю, в течение 2 недель говорить преспокойно по-украински. Иногда мне этого вот такого мелодичного и очень романтического языка не хватает.
С украинским государством отношения у Лимонова были совсем не такими близкими, как с языком. Константин Дорошенко.
Эдуард Лимонов, харьковчанин, великий русский писатель и мелкий политический деятель, ненавидел украинскую идею и государственность. Поскитавшись по миру, он сделал выбор в пользу российского имперства с монгольскими культурными корнями, но, как и многие блудные сыны Украины, не мог победить любви к ней и страсти, тоски по ее волелюбному, щедрому, витальному миру.
Лимонов мечтал о воссоединении Украины с Россией, и некоторые считают, что он сыграл роковую роль в событиях 2014 года. Игорь Эйдман.
Человек, придумавший русский мир. Умер один из идеологических предтеч путинизма, фактический создатель неофашистской концепции русского мира, вошедший теперь в российскую конституцию. Пока в 90-е Путин тырил в Петербурге деньги, предназначенные на закупку продовольствия, и крышевал игорный бизнес, Лимонов пытался объединить и поднять против местных властей русскоязычные общины постсоветских стран от Прибалтики до украинских Донбасса и Крыма. То есть занимался тем, что станет через пару десятков лет государственной политикой путинской России. Более того, Лимонов сформулировал основы технологии гибридной войны и создал сценарий их применения против Украины. Сделано это было в статье «Сценарий вооруженного восстания», которая вошла потом в его книгу «Анатомия героя».
Айдер Муждабаев.
Ох, говорят, что умер Лимонов. Фашист, подонок и бездарь. Дело в том, что я, в отличие от всех, читал его рукописи. И даже их правил, когда он был в оппозиции, ему нечего было жрать, а я публиковал в «Московском комсомольце» его антипутинские колонки. Тогда его вообще нигде не печатали, и он был тише воды. Это потом, когда я уехал в Украину, он начал писать на меня блевотные доносы, призывать меня убить. А раньше было иначе. Покойный был фантастически закомплексован, глуп и бездарен. Гением такое может считаться только у русских. Я думаю, что писателем его сделали редакторы. Как-нибудь найду его рукописи на дне ящика в гараже. А не найду и ладно. Спи неспокойно, русский фашист.
Лимонов хотел быть не только литератором. Для него наличие у писателя идеологии моментально ставило того на более высокую планку. Об этом он говорил 2 года назад в интервью телеканалу «Россия-24».
На самом деле, самые высокие проявления литератора, да-да, литератор, вот он должен быть идеологом, тогда это высокое проявление. Он Солженицын был идеологом. Хотя бы его вот эта идея о сосуществовании 3 братских славянских народов, русского, украинского, белорусского. Видите, он, еще при его жизни эта идея была как зеркало разбито в дребезги, но это была его идея. Ему это трагичный человек, поскольку при его жизни ему довелось испытать вот крушение его этой идеи, идеологии. Но он был идеологом и большим зверем. Покуситься на создание какой-то вот своей идеологии не каждый может, и не каждому под силу, и надо иметь много наглости, таланта тоже.
Многие не забыли, что в 2011 году Лимонов был одним из главных оппозиционеров Путину. Павел Шехтман.
Личность была яркая. Мораль вообще оставим за скобками. На протяжении нескольких лет был самым последовательным антипутинистом в России. Гораздо более последовательным, чем статусные либеральные Немцовы и Навальный. Если бы в декабре 2011 года послушались его, то, скорее всего, Путина бы не было больше. Но послушались вышеупомянутых статусных либералов. Лимон почувствовал себя кинутым и повел себя как обиженный ребенок. Все это довело его до печальной ситуации 2014 года, когда он в пику либералам стал ругать Майдан, поддержал русскую весну и отправил в ЛДНР убивать и умирать черти за что разных мальчиков и девочек, которые при другом раскладе могли бы составить авангард борьбы с путинским режимом. Посему я на его могилу ни камня не брошу, ни цветка не положу.
Михаил Светов.
Умер Эдуард Лимонов. Великий русский писатель, великий русский гражданин. Один из последних романтиков в России. Довлатов в эссе «Литература продолжается» признается, что поехал на конференцию по русской литературе посмотреть на живого Лимонова. Солженицын дебатировал с Лимоновым против мировой цивилизации. Лимонов заявил Синявскому, что не хочет быть русским писателем. Затем он вернулся в Россию и сделал самое интересное политическое движение в ельцинской России. А когда все были за Путина, Лимонов усилием личной воли разбудил гражданское общество. Он в 70 лет оставался моложе и отважнее большинства 20-летних. Потом, наконец, постарел. Но это уже не войдет в историю. Угрюмая сволочь, что пользовалась его старостью или мазала его последние годы полоумным стариком, за сотню реинкарнаций столько не переживет. Дай бог каждому прожить такую насыщенную и небессмысленную жизнь, как прожил Лимонов. Мир праху.
Далеко не все любили Лимонова не только как писателя или политика, но и как человека. Николай Подосокорский.
Злой и циничный был дед. Бродский называл его шпаной и смердяковым от литературы.
Лев Равенштейн.
Его ранние стихи мне нравились, а сам он не очень. Было в нем что-то провинциально-понтярское, а это я не очень любил. И сейчас не люблю. Потом он уехал. Потом до нас дошел его «Это я, Эдичка», роман, поразивший многих так называемой искренностью, а, впрочем, и не так называемой, а именно, что искренностью, что бы ни понималось под этим зыбким словом. Его второе пришествие меня, мягко говоря, не увлекало. Он выбрал социально-культурную позу, которая, возможно, была кое-как занятна в буржуазной Франции, где он прожил сколько-то лет, но оказалась скучно-реакционной в России». Мне он вообще напоминал маленького мальчика, который заперся в уборной, имея в виду напугать бабушку. Но бабушка куда-то ушла, а мальчик так и сидел в запертом сортире. Впрочем, сторонники этой позы обнаружились, и даже в изрядных количествах. Не знаю, к чести ли его или к чему-то еще, но с этой своей позы до самого конца не слезал.
Виктор Шендерович.
Очень точно про мальчика и бабушку у Льва Рубинштейна. В Лимонове и правда была эта детскость и обида на мир. Он так и не вырос, да и не хотел становиться взрослым. Его голограмма, Эдичка из его главной книги, была великолепна. Провокация на бумаге удалась на славу, и славу принесла вполне заслуженную. Это ведь книга о любви. Попытка построить на череде провокаций реальную биографию удалась Лимонову тоже, но не принесла уже ничего, кроме ощущения неловкости, если не позора. Уцененный Че Гевара стоил недорого. Имперское левачество, этот дикий оксюморон, был заведомо несовместим со вкусом. Писать некролог колумнисту Russia Today – занятие странное, но того обиженного на мир одаренного мальчика жалко, конечно. Земля ему пухом.
Николай Митрохин.
Фальшивый и неискренний был человек, злоучитель в чистом виде. Всю жизнь приноравливался, чтобы встроиться так, как повыгодней, в соответствии со своими приоритетами и амбициями, о которых вполне откровенно рассказывал. Чтобы о нем не забывали, чтобы имидж был получше в СМИ, чтобы молодые девки любили, чтобы молодые парни слушали и сопели согласно, качества этих парней его не интересовали, чтобы на презентации звали, чтобы деньжата какие-никакие водились. Отсюда и все его метания, лишь бы на плаву. После 93-го года не прочел ни одного его длинного текста и не слышал ни одного отзыва, что надо что-то прочесть из его новинок. Из ранних биографических романов можно пару рекомендовать, как полезное описание быта и маргинеза. Но, собственно, на этом он, как литератор, мне кажется, исчерпался году к 85-му. И литераторов такого полусреднего уровня, собственно, немало. И подавляющее большинство без такого омерзительного политического лица.
И вместе с тем только смерть поистине незаурядного человека могла отвлечь комментаторов от наступающей эпидемии коронавируса и заставить весь день говорить только о нем. Многие вспоминали, Как в интервью Юрию Дудю, Лимонов сказал, что день его смерти отметит вся страна.
День, когда я умру, будет, наверное, национальным трауром. Слушайте, у меня есть основания. Я жил в Париже, когда умер Жан Жене. Последние 6 лет о нем вообще не писали, потому что он принял сторону палестинцев там и так далее. И вообще. Он жил в каких-то маленьких арабских отельчиках. А я когда приехал, я сказал, слушайте, где Жан Жене? Я хочу этого гения увидеть. А мне сказали, да черт его знает, он где-то трудно отследить, где он находится. Книги его печатались. Сейчас это же другая система. Сейчас выходили книги, все, ну, о них мало писали или плохо писали. А вот когда умер, прибежал немедленно, приехал министр культуры Джек Ланг, ворвался туда и над телом склонился. Но Жан Жене все равно их, вот тут уместно будет выругаться, на он себя завещал похоронить в Марокко на каком-то захудалом арабском кладбище. Ну, слушайте, где хочу, там и ложусь мертвенький. Так он ударил, отомстил Франции, да, щелчок по носу.
Такое ощущение, что и день своей смерти Лимонов выбрал не случайно. Сергей Смирнов.
Похороны в разгар эпидемии. Лимонову бы понравилось точно.
Олеся Герасименко.
Ровно потому, что он так жил, Лимонов и не мог умереть обычным вторником. Он мог умереть только в разгар пандемии, краха корпораций и узурпации власти. Потому что Лимонов и все это – вещи одного порядка.
Дмитрий Альшанский.
Он был сама свобода. И последний урок его жизни состоит в том, что и умер он в тот момент, когда все вокруг рушится, когда все привычные и удобные связи и правила теряют силу, когда день за днем исчезает все то, что он считал мусорной ерундой, и остается только то элементарное и то грандиозное, из чего сделан человек в его низких и высоких фрагментах – смелость и страх, власть и хаос, предназначение и борьба. Теперь весь мир живет так, как хотел и умел жить Лимонов. Он победил.
Сергей Вилков.
На похоронах Лимонова могут встретиться тысячи ненавидящих друг друга людей и поразбавить щи. Кроме того, они перезаражают друг друга, разнесут вирус по всей стране, начнется неконтролируемая массовая эпидемия. Режим примет меры, перенатужится и падет. Нация выйдет из этого испытания омолодившейся. В общем, идти надо.
Ну и тут Лимонов наверняка всех обманул, как Жан Жене. Нынче слишком опасно ходить на похороны, так что даже подраться у его могилы не выйдет. Сидите лучше дома, мойте руки и перечитывайте великих русских писателей. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!